Это радио «Донбасс Реалии».
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 19 декабря. Сегодня говорим вот о чем. Марьинка выглядит разрушенной до основания, но бои за нее продолжаются. По Украине ударили 35 иранских дронов «Камикадзе». Большинство сбило ПВО. И каким наш корреспондент увидел Бахмут? Сегодня президент России Путин впервые с 2019 года прилетел в Минск, чтобы встретиться с Александром Лукашенко. Вместе с собой в Беларусь хозяин Кремля взял широкую правительственную делегацию, в которую входят министр обороны Шойгу и МИДа Лавров. Сначала запланированы переговоры с участием всех министров, в частности, с белорусской стороны в этих переговорах примет участие глава Минобороны Хренин, а позже Путин и Лукашенко проведут встречу тет-а-тет. Накануне аналитики Американского института изучения войны допускали, что Путин летит в Минск для того, чтобы получить уступки в интеграции Беларуси и России, а также узнать мнение Лукашенко о возможном повторном вторжении в Киев зимой следующего года. Аналитики отметили, что вероятность повторной атаки на украинскую столицу со стороны Беларуси низкая, но это возможно. То, что Россия хочет более широко вовлечь белорусов в войну с Украиной, отметил и командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. До этого главком ВСУ Валерий Залужный в интервью для издания The Economist допускал, что Россия готовит в рамках мобилизации около 200 тысяч солдат и что они пойдут на Киев. Пока в Беларуси находится несколько тысяч мобилизованных россиян, но местные паблики пишут о том, что Кремль привез на местные полигоны около полусотни грузовиков «Урал» в последние дни. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем Путин впервые за 3 года лично приехал в Минск и взял с собой Шойгу и Лаврова. Может ли еще Лукашенко сопротивляться желанию Путина ввязать армию Белоруссии в войну с Украиной? И почему украинские военные уже серьезно заговорили о возможности атаки со стороны Беларуси? Сегодня с нами будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и Виталий Кулик, политолог. Друзья, мы ждем ваших вопросов и реплик в чатах на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. И в Фейсбуке писать вопросы по теме эфира можно в наш Вайбер. Его номер +38 095 151 95 05. Также вы можете звонить по этому же номеру в нашем Телеграме. Напомню еще раз номер +38 095 151 95 05. Звонить можно будет через несколько минут. Участвуйте, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Ну а пока о ситуации на Восточном фронте. Российские части продолжают движение на восточной окраине Бахмута. Здесь они то занимают, то теряют позиции. За прошлые сутки агрессору удалось вернуть под свой контроль 2 квартала, с которых его раньше выбросили вооруженные силы Украины. Генштаб сообщает, что отбито наступление на Бахмутское, Клещеевку, Андреевку, Подгородное. Это полукруг от севера до юга Бахмута. По данным Deep State, идут бои за Опытное. Это пригород Бахмута с юга. Южная часть Донецкой области. Там россияне снова атаковали Марьинку, Победу, Новомихайловку и Красногоровку. Сейчас на ваших экранах вы видите Марьинку. На трассе Сватово-Лисичанск прошлись штурмами по селам Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка. На админгранице Донецкой и Луганской областей агрессор пытался штурмовать Белогоровку и Верхнекаменское. Что же касается дистанционных обстрелов из танков, минометов и артиллерии, то под ними за сутки были 18 точек на Бахмутском направлении, 4 на Авдеевском, промежуток от Лимана до Сватова. Впервые за много недель Россия не обстреливала Угледар. Киев и Днепр сегодня ночью массово атаковали ударные дроны «Шахет». Только на украинскую столицу с 2 до 5 часов утра пришлось 23 штуки. Воздушные силы отчитываются о сбитии 18 из них. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. В одном районе повреждена проезжая часть, в другом выбиты школа-многоэтажки. По сообщению киевской власти, жертв нет, но все-таки есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Сейчас в украинской столице экстренные отключения электроэнергии. Давайте посмотрим, как выглядела и звучала эта атака шахедами на столицу. Так выглядела атака на украинскую столицу иранскими дронами «Камикадзе» сегодня ночью. Всего по городам Украины этой ночью наносили удары 35 российских шахедов, 30 из них сбила система противовоздушной обороны Украины. Дроны запускались с восточного побережья Азовского моря, что является тоже новой относительно локацией. Мы поговорим в студии с военным экспертом, почему именно из Краснодарского края Россия сейчас запускает вот эти вот шахеды. И вернемся на Донбасс. С нами на связи руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк. Господин Стрюк, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, до начала этого вторжения полномасштабного России в Украину население Северодонецка составляло более сотни тысяч человек. Это был фактически главный город Луганской области. Вам известно, сколько сейчас остается людей в городе? Какая там гуманитарная обстановка?
В городе остается порядка 7, может быть, чуть больше тысяч именно мирного населения. Ситуация достаточно сложная, гуманитарная, поскольку понятно, что поставки гуманитарных наборов, так скажем, продуктов оккупационной властью там в какой-то степени организованы, там какими-то благотворительными ихними фондами что-то завозится, но в таких минимальных количествах, как бы, и в основном под приезд журналистов.
А люди, которые уехали во время боев за город с момента начала оккупации, возможно, сейчас, по вашей информации, возвращаются жители города в Северодонецк или все-таки нет?
Насколько мне известно, люди, которые пытались приехать в город, там по разным причинам не остались в городе, это считанные единицы, кто остался, вынужденно, по каким-то личным обстоятельствам. В основном люди приехали, попытались там восстановить как-то свое жилье, но вынуждены были уехать, потому что условия для проживания в городе, несмотря на все усилия там оккупационной власти, подключение электрики в уцелевших домах, воды в старой части города, тем не менее, неработающая канализация, отсутствие отопления и практически разрушенные дома или же поврежденные, их никто не восстанавливал, только сейчас там что-то пытаются показать бурную деятельность, но проживать в городе на сегодняшний момент практически невозможно.
А оттуда уехать можно на подконтрольную часть Украины?
Сложно, достаточно дорого, потому что это через Россию, через страны Балтии, либо уже через Крым пытаются люди уезжать и опять-таки через Европу попадать в Украину. Крайне сложно.
Во время боев за Северодонецк, сам Северодонецк, а потом Лисичанск были очень сильно разрушены. Мы видим на примере Мариуполя, что оккупанты сносят эти поврежденные дома, фактически лишают права собственности на него людей, которые выехали оттуда, не находятся сейчас в городе. Что в Северодонецке? Сносят эти дома? Как с правом собственности? Могут ли люди получить какую-то компенсацию или претендовать на нее вообще?
В севере происходит такое нивелирование права собственности. Там, наоборот, оккупационной властью определены квартиры, где люди выехали в эвакуацию. Их просто взламывают, раздают каким-то маргиналам, которые там остались, либо приехали неизвестно откуда. Фактически идет грабеж городского населения, занятие ихней частной собственности, полное нивелирование каких-либо прав.
А кто сейчас руководит городом вообще, де-факто?
Руководит так называемый глава администрации, некто Моргунов, якобы с Брянки, насколько известно из тех же телеграм-каналов или той информации, которая поступает. Фактически, такая оккупационная администрация, назначенная из Лугандонии.
Местные, по крайней мере, да, из Луганской области, не россияне.
Да, ЛНРия привезла там каких-то своих администраторов, поставили, и они там занимаются якобы управлением.
Я уже упоминал, что Северодонецк до вторжения России в Украину повторного был такой фактически столицей Луганской области. Там находились органы власти Луганской области. А где сейчас находится областной центр управления?
Учитывая, что это вся территория оккупирована, центром считают они Луганск. Вместе с тем Северодонецк остается достаточно крупным населенным пунктом на оккупированной части.
Ну и последний вопрос. Вы держите связь с людьми, которые там сейчас остались, в Северодонецке? Верят ли они в возвращение скоро украинской армии? Ну вот идут бои за трассу Сватово-Лисичанск, да, которая может обескровить эту группировку, которая удерживает недавно захваченную территорию Луганской области. Как там это все комментируют местные жители? Верят ли?
Ну, связь получается поддерживать нерегулярно, к сожалению, поскольку интернет глушится или не предоставляется на территории громады. То есть выходить на связь у людей получается крайне редко, но вместе с тем, да, верят как бы и ждут возвращения, деоккупации, ждут нормальной жизни. Потому что, ну, на сегодняшний день это, ну, нечеловеческие условия проживания, как бы, и, ну, понятно, что восстановление жизнедеятельности города говорить, ну, не приходится. Больше как бы для пиар-компании какой-то оккупационной власти, не более того.
Еще к вам вопрос. Там были новости о том, что оккупанты, ну, в частности, ЧВК «Вагнер», устраивают какие-то защитные сооружения в районе Кременной, чтобы не допустить прохода вооруженных сил Украины. Что вам известно вот об этом? Насколько это серьезные там могут быть какие-то заграждения, фортификационные сооружения?
Ну, они строят их по всей территории Луганской области, там и в Сватово, и в Кременной пытаются что-то сооружать, минировать подступы, это понятно. Это в известной степени усложнит продвижение наших войск, но вряд ли остановит.
Спасибо вам большое, Александр. Александр Встрюк с нами был, руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации. Спасибо, что включились в наш эфир. Мы идем дальше. Под российскими атаками в Бахмуте день этого дня гибнет больше людей. Снаряды рушат красивые старинные здания и новостройки, перепахивают газоны в некогда тихом и уютном городке. А еще Бахмут понемногу покрывается мусором, который раньше заботливо убирали. Артиллерийская канонада и стрелковые очереди раздаются с короткими перерывами. На улицах видны одинокие фигуры. Обычно это люди с тачками, везут куда-то какие-то мешки или сумки. Чуть больше горожан возле пунктов выдачи гуманитарки. Местные говорят, что выживают благодаря волонтерам из разных стран, которые везут сюда теплые вещи, воду и еду. А еще радуются, потому что рядом в одном из убежищ волонтеры обустраивают пункт обогрева, где должен быть доступ к интернету. Из города продолжается эвакуация, но некоторых жителей приходится уговаривать по несколько раз. Вот каким увидел Бахмут мой коллега Сергей Горбатенко в эти выходные.
Люди возвращались с гуманитарной помощью, это домой видно. И, короче, вот здесь их накрыло, мужчина одного убило. Женщина с осколками увезли в реанимацию, а одного мужчину контузило.
Это мирные жители?
Это мирные жители, которые получали гуманитарную помощь. И везли домой. И здесь их накрыло. А это воронка такая.
Вы уже вдруге выезжаете из Бахмута?
Да. Первый раз я выехал в ноябре из Днепра в Киев. Без денег, без ничего. Приехал в Киев, оформил, что я беженец. Не получаю ни эти беженские деньги, 2000, ни ничего. Где-то месяц бродял по Киеву. И нашел работу в этот, как его, у папа одного. Ну, отработал у него 9 дней на ферме. Вот. Заплатил мне 1100 гривен, и я поехал обратно сюда. У меня будинок целый, но там как в холодильнике, холодно, елки зеленые. Просто я не бегу от войны, я бегу сейчас от холода, вы понимаете?
Как думаете жить и далее? Вам обещают, что как-то влаштуют?
Ну, это обещает мне Оля, я не знаю, там этот, как его, буду смотреть. Нет, значит, буду цыганом. Как говорится, буду бродить по земле.
Давай, пусть набирает, давай. Ау, люди!
Эвакуация!
Уверены?
Мы верим в нашу армию.
Едем?
Здравствуйте.
Едем?
Нет, не еду.
Чего?
Не едете, да?
Нет, извините, не получается.
Чего не едете?
Не собрались.
Поехали как есть. А что не собрались? Ну, не успели. Что вам надо? Что, скажите, теплые вещи есть у вас? Теплые вещи? Паспорта найти можете?
Папа не хочет ехать.
А где папа?
Или замерзнут.
Наша армия самая лучшая. Вот, я думаю, что мы все-таки победим. Мы защищаем свою родину, свою Украину. Ну, как вы считаете?
Так?
Да. И победа за нами.
Але ж все-таки може краще виїхати, бо прилітаєш.
Та прилітає, звісно, ви посмотрите, як прилітає. Очень сильно, ну страшно.
Так поїхали з нами.
Саша обіцяв, що тут вже виїхати.
Ну, папа не хоче.
Морозы на следующей неделе, это по 20 градусов.
Ну, у нас на печка дрова-то есть.
Печка дрова, ты смотри, у тебя вот все разрушено вокруг. Ну, ну ничего не останется.
А вот это и страшно, что если крышу снесет.
А если сюда улетит? Это будет все.
Давай через 20 минут
давай заеду. Давай, этот, так, иди собирай.
Да.
Да, собирай.
Собирай женщину, собирайся. Бери отца, бери паспорт и одевай теплую обувь. Це наші партнери Аса Хелп і Брита. Це жінка-волонтер, яка допомагає Донецькій області. Вона надала нам картоплю і воду, бо гуманітарну допомогу, яку тут возять, це крупи і вермішель. Але ж суп з картохою приємніше. Ну ми приїхали, що вирішили так?
Нет, не едем.
Точно?
Да.
Ну от вони наче зголосилися, так?
Так, вони вчора, ми були в них, вони зголосилися поїхати, потім ми приїхали, вони були не зібрані, ми їм дали 20 хвилин, щоб вони одяглися, взяли документи, але вже приїхали, вони вже передумали. Але дідусь був би не проти поїхати, але він без дітей не поїде. Будемо пробувати наступного разу.
Россия укрепляется в Мелитополе. В городе появились вот такие заграждения. Эти фото опубликовал мэр города Иван Федоров. Бетонные пирамидки, по его словам, россияне разворачивают на центральных улицах, видимо, готовясь к уличным боям. Военные аналитики называют Мелитополь ключевым городом для России на оккупированном юге Украины. Ну и также главком ВСУ Валерий Залужный говорил о том, что нужно ВСУ пройти 80 километров для того, чтобы добраться до Мелитополя, а потом ВСУ будет держать под огневым контролем перешеек в аннексированный Крым. А как армия Украины готовится к контрнаступлению на запорожском направлении, смотрим дальше в сюжете.
На нашому участку фронту позиційна оборона, як з нашої сторони, так з їхньої. Ми створюємо умови для того, щоб переходити в контрнаступ, систематично знищуємо виявлені цілі і наносимо вогневе ураження противнику.
Куда один, хто там?
Ви можете сказати, давай,
пробуємо просто піднімаємо.
Давай.
С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте.
Приветствую.
Александр, пережила украинская столица и город Днепр очередную волну атаки ударными дронами «Шахед». Что интересно, 35 российских «Шахедов» насчитали в воздушнике украинские. Из них аж 23 были на украинскую столицу. Агрессор, я так понимаю, сосредоточился на столице, или это вот такое впечатление создается? Почему именно на Киев?
По всей видимости, в данном случае идет речь о попытках российских оккупантов именно прорыва противовоздушной обороны над столицей, разумеется, нанесение максимального ущерба критической инфраструктуре, поскольку, ну, не исключаю, что вообще целью является столица, поскольку ее считают российские аналитики неким реактивным элементом по воздействию на власти Украины для того, чтобы ускорить процесс, переговорный процесс с Россией, пойти на переговорный процесс с Россией, опять-таки на условиях России. Ну, все-таки столица, власть Украины находится там, и воздействие каких-либо протестных настроений, катализация протестных настроений именно столицы может выглядеть более как бы для них перспективно. Хотя на самом деле подобного рода удары, они лишь усиляют негативные настроения среди украинцев по отношению к агрессору, желание как можно скорее, чтобы ускорился процесс деоккупации наших территорий. Ну а наша ПВО в очередной раз демонстрирует то, что из 35 шахедов, выпущенных по Украине, 30 было уничтожено, это, ну, довольно-таки высокий показатель с учетом того, что такое количество объектов используется именно для прорыва противовоздушной обороны, целенаправленно.
Да, ну вот, судя по всему, и продемонстрировал украинское ПВО тот коэффициент, о котором говорил главком ВСУ Валерий Залужный, 0,75, да, вот четверть, ну тут, наверное, меньше, все-таки долетает до своего адреса. Александр, а вот еще запускал Россия эти шахеды из восточного побережья Азовского моря, из Краснодарского края. Почему именно оттуда, как вы думаете? Почему бы не из Белоруссии, раз уж хотят обесточить Киев, да, ближе лететь и так далее, так они через всю страну летят и для того, чтобы долететь до украинской столицы?
Да, действительно, вопрос очень интересный, поскольку, ну, Белоруссия является пособником военных преступлений России, и именно сокращение расстояния минимизирует вероятность уничтожения объекта. Это не может быть обусловлено, например, с тем, что противовоздушная оборона, которая находится в районе Киева, она может отреагировать каким-либо образом по-иному на тот объект, который находится в зоне ее действия, залетая он либо с южной, юго-восточной стороны, или же с северной. Разница исключительно в расстоянии, но пока это расстояние с юго-восточной стороны преодолевается, то, соответственно, и вероятность перехвата значительно выше. Не исключено то, что таким образом по пути к Киеву пытались российские оккупанты вскрыть энное количество размещения наших зенитно-ракетных комплексов, нашего ПВО, каково их сейчас расположение. Кроме того, не исключено, что таким образом они испытывают разного рода маршруты, которые максимально могут обеспечить эффективное использование шахедов, которые, ну, как известно, это один из тех объектов, алгоритмы противодействия которым у наших ПВО одно из самых высоких. Ну и непосредственно касаясь уже самого региона, восточная часть Азовского моря, откуда они запускались, это обусловлено тем, что если исключать Беларусь из общего контекста и даже гипотетически использовать такую конспирологическую теорию, что Лукашенко сейчас может противиться подобного рода запускам как ракетного вооружения, сухопутного базирования, так и шахедов, то остается вариант с Крымом. А вариант с Крымом не самый, скажем так, надежный. Почему? Потому что Крым постепенно, временно оккупированный полуостров, оказывается в зоне, ну, мягко говоря, некомфортной для российских оккупантов. А именно северо-западная локация Крыма, она находится в огневом поражении нашими реактивными системами залпового огня, а остальная часть Крыма, ну, она открыта, например, для воздействия неких тоже летательных аппаратов.
Ну, судя по всему, мы видим эту новую партию иранских дронов. Судя по всему, Иран поставил еще дополнительную партию. Об этом сообщали и в украинской разведке. В частности, спикер украинской разведки Андрей Юсов подтвердил, что это новая партия. Ну, то есть, Александр, не остановил Тегеран ни санкции со стороны стран Запада, ни угрозы, да, что не надо вооружать-то агрессора. Поставляет он, продолжает поставлять эти шахеды. Ну, судя по всему, тогда и ракет стоит ждать баллистических, о которых много говорилось. Как вы думаете? И там ходило, ну, вот были сообщения от американских СМИ о том, что Иран их поставит, но ограничит их дальность, если я не ошибаюсь, там до 300 километров, чтобы не нарушать положение резолюции касательно Ирана, не нарываться на новые санкции. Ну вот насколько вероятна поставка вот этих вот ракет, с вашей точки зрения? И если они будут с ограниченной дальностью действия, ну зачем они России? Откуда она будет стрелять по Украине, если 300 километров всего?
Ну, точно так же, как они используют те же самые ТРК «Искандер» для террора приграничных городов, в частности, Харькова и Харьковской области, и уничтожение критической важности инфраструктуры, которая попадает именно в радиус действия данного ракетного вооружения. Но мне просто интересно, какой смысл Ирану ограничивать дальность поражения целей для данного ракетного вооружения, если он в любом случае получит пакет санкций за эти поставки. Поэтому мне как-то кажется, это не имеет абсолютно никакой логики и смысла. В остальном же я более чем уверен, что Россия все-таки получит эти ракеты от Ирана, потому что у России на сегодняшний день есть что предложить Ирану взамен. В первую очередь это технологии. Иран очень сильно верит в технологии от России, и поэтому пойдет на эту передачу, ну, конечно же, как он считает, с максимальной выгодой для себя. Но в любом сотрудничестве на сегодняшний день с Россией, в какой бы форме это сотрудничество для какой бы страны ни осуществлялось, оно не является выгодным, поскольку Россия – это страна-террорист, военный преступник, изгой, страна-агрессор. И даже Иран, достаточно долгое время считающийся страной, пособником терроризма и находящийся под санкциями, он сотрудничеством с Россией себя таким образом еще больше как бы опускает в общем рейтинге вот этих вот стран-изгоев, поскольку я напомню, что Россия на сегодняшний день является страной, на которую наложено самое большое количество санкций в мире, больше, чем на Северную Корею и на Иран.
Какие технологии ядерные вы имеете в виду, Тегеран интересует, да, для разработки ядерной программы?
Не только. Ядерные вполне, да, но есть и другие технологии. Опять-таки, это танковые разработки, это авиационные разработки, истребители Су-35 в частности, двигатели, силовые установки, ну и спутниковые технологии, поскольку я напомню, что первые модификации Шахет-136, которые использовались по территории Украины, они имели систему инерциальную систему наведения, ИНС, и эта система наведения не давала достаточно высокой точности и большой дальности эффективного применения. А в свою очередь, некоторое время спустя, уже уничтожаемые Шахет-136 имели в своей комплектации блоки ГЛОНАСС. И эти блоки позволили им как увеличить точность поражения, так и непосредственно увеличить дальность эффективного применения. То есть, ну, я более чем уверен, что Иран будет желать и получение спутниковых технологий для улучшения как своих БПЛА, так и ракетного, и не только вооружения.
А там что? Ну, я понимаю, да, вы не специалист по Востоку, но все-таки Иран готовится к войне с саудитами, допустим, да? Зачем он накапливает эти все технологии и идет ва-банк, судя по всему, с Российской Федерацией, ну, на ее стороне, показывая себя как союзник?
Иран достаточно долгое время находится в положении страны, которая готовится к войне со всеми. И в какой-то степени Иран и находится в состоянии войны с Саудовской Аравией именно через Йемен, йеменских хуситов. Йеменские хуситы пользуются широчайшей номенклатурой иранского вооружения, в том числе и ракетного, а также поддержкой со стороны Ирана, чтобы противостоять арабской коалиции в Йемене и непосредственно Саудовской Аравии. И даже более того, наносить удары по территории Саудовской Аравии с помощью иранских ракет. Ну и плюс, помимо всего прочего, амбиции Ирана в Сирии, где как их непосредственно вооруженные силы присутствуют в гибридном формате, так и такая структура террористическая, как Хезболла, которым также было бы полезно, и они заинтересованы даже в этом, чтобы применять такие БПЛА, как Шахет, ну, например, по территории Израиля. И имея более высокую точность и более эффективную дальность поражения, конечно же, данные беспилотники, ну, крайне бы заинтересовали эту террористическую организацию.
Ну и еще перед тем, как спросить у вас о сегодняшнем визите Путина в Беларусь, во многих отношениях оно из ряда вон выходящее, ну, хотя бы начиная с того, что Путин впервые за 3 года выбрался в Минск, да еще и прихватил с собой широкую правительственную делегацию, в частности, и министра обороны, и главу МИДа. Я спрошу вас еще про Мелитополь, вот следит за тамошней ситуацией мэр Мелитополя Иван Федоров и показал вот эти вот пирамидки, зубы дракона, и уже, знаете, не на подъездах где-то городу, как мы видели, да, это в направлении Сватова, Кременной, а в самом центре города допустил он, что готовятся россияне к уличным боям. Давайте, ну вот, прокомментируем это. Судя по всему, они полагают, оккупанты, что вот эти бетонные пирамидки, зубы дракона остановят тяжелую технику вооруженных сил Украины уже в самом городе. Так ли это, с вашей точки зрения? Насколько они смогут задержать, ну вот, украинские танки, бронетранспортеры и так далее? Наверное, на это же рассчитывают россияне.
Да, технологии Первой мировой войны в 21 веке выглядят просто, ну, я даже не знаю как, гротескно, что ли. Ну, эти надолбы – это принцип для российской армии на сегодня. В любой непонятной ситуации ставь как можно больше надолб и где угодно, и побольше. Нет, не помогут на самом деле, и я скажу даже больше. Если мы говорим вообще о городских боях, то российская армия на сегодняшний день не продемонстрировала какого-либо профессионализма именно ведения городских боев, например, в наступательных операциях, ни разу. А как она будет, не имея соответствующего опыта, вести оборонные действия в условиях города? Ну, это еще более актуальный вопрос на сегодняшний день, особенно в Мелитополе. Поэтому я считаю, что если начнется контрнаступательная операция вооруженных сил Украины, а она так или иначе когда-либо, но в обозримой перспективе начнется в Запорожской области, то Мелитополь, российские оккупанты будут держать оборону в Мелитополе точно так же, как в Херсоне. Осуществят жест доброй воли, скажут, что они передают Мелитополь под патронат МАГАТЭ и покинут этот город.
Еще хотел спросить у вас про эти все пожары на территории Российской Федерации. Все время приходят какие-то сообщения, то в Иркутске нефтеперерабатывающий завод загорелся, то несколько локаций в Белгороде, вот даже губернатор области сообщил о погибших сейчас, в том числе вот в здании птицефермы вспыхнуло, то в Владивостоке что-то загорелось. Что это с вашей точки зрения? Наверное, наиболее интересен это Белгород, все-таки пограничная территория с Украина, и там вот этот тот самый губернатор засечную черту строил, тоже некие такие фортификационные сооружения, видимо, опасаясь наступления со стороны вооруженных сил Украины. Это какая-то такая, ну вот, операция кремлевская, это халатность, это действительно вооруженные силы Украины, если да, то зачем?
Скажу так, если мы говорим про Белгород, то не забываем, что через Белгород именно в направлении Украины пролетает основная часть всего того ракетного вооружения, всех тех ракет, которые посылаются в нашу страну. И в том числе, и которыми обстреливается Харьков, Харьковская область и так далее. Поэтому тот факт, что среди всей этой массы, огромной массы ракетного вооружения найдется дефективная 1, 2, 10, неважно сколько, но ракет, и они рухнут на сам Белгород, очень высокие, особенно с учетом того, что на сегодняшний день технические и технологические процессы в России предельно деградированы. А авральный режим производства ракетного вооружения вынуждает их полностью нивелировать требования технического контроля. Технический контроль сейчас на производстве ракетного вооружения на российских заводах отсутствует в принципе. А что же до разного рода инцидентов на предприятиях, нефтегазовых, например, инфраструктурных и так далее, то в данном контексте, опять-таки, ничего удивительного не было. В 2021 году на территории Российской Федерации было зафиксировано более 7 масштабных крупных взрывов и пожаров на газотранспортной сети. На ГТС – это крупные масштабные пожары и ЧП. Я не говорю про средние и малые. А сейчас Россия переживает техногенный коллапс, причем масштабный. Это обусловлено не только с абсолютным и повсеместным несоблюдением техники безопасности, но и то, что инфраструктурные объекты даже стратегического значения в России годами, десятилетиями не проходили должного технического обслуживания и регламентных ремонтных работ, что, по сути, их и погрузило в этот техногенный коллапс. Поэтому, ну, можно, конечно, говорить про какие-то диверсионные группы, ССО Украины и так далее, но очень важный момент – это и техногенная составляющая российского производства, промышленности, инфраструктуры. А она, мягко говоря, желает лучшего. И поэтому мы наблюдаем то, что, ну, является вполне естественным процессом, особенно зимой, особенно в зимний период, когда такие риски ЧП возрастают в разы.
Ну и давайте о сегодняшнем визите Путина в Минск. Впервые с 2019 года вот он туда прилетел, вместе с собой взял широкую правительственную делегацию, в которую входят министры-старожилы Шойгу и Лавров. Сначала отмечалось запланированные переговоры с участием всех министров. С белорусской стороны это будет тамошний министр обороны Хренин. А потом Путин и Лукашенко тет-а-тет пообщаются, ну и дадут пресс-конференцию. Аналитики Американского института изучения войны накануне допустили, что Путин летит в Минск для того, чтобы получить уступки в интеграции Беларуси и России, также, чтобы узнать мнение Лукашенко по поводу возможного повторного вторжения на территорию Украины, в частности, нападения на Киев. Это отмечал, я вот напомню, и главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью The Economist, что он не сомневается, что пойдет на Киев снова. Путин готовит он группировку в более чем 200 тысяч мобилизованных. Ну и Сергей Наев даже, командующий объединенными силами ВСУ, отметил тоже самое. С вашей точки зрения, Александр, зачем сюда он полетел впервые после такого длительного перерыва в Минск, да еще и прихватил с собой вот большую правительственную делегацию? Это из ряда вон выходящее событие, стоит действительно тревожиться. Ну и сюда же вдогонку вот заявления украинских официальных лиц. Если раньше говорили, что угрозы со стороны Беларуси нет, сейчас уже не все так однозначно.
Угроза была, если будет оставаться, пока продолжается война с Россией и пока так называемым президентом Беларуси является Александр Лукашенко. Но есть один очень важный момент, а именно то, что Александр Лукашенко сейчас прекрасно понимает, что, например, принимать участие в войне против Украины силами своей армии на стороне Российской Федерации – это, по сути, уничтожение белорусской армии. Но от нее ничего не останется. Она и так невелика. Но даже с учетом того, что она невелика, она по ряду показателей уже превосходит по потенциалу даже российскую армию. По профессиональным показателям, по показателям штатной комплектации подразделений, техникой.
Из-за деградации российской армии, да, Александр?
Абсолютно, потому что российская армия почти за 10 месяцев полномасштабной войны против Украины, она попросту себя демилитаризировала. Вот и все. То есть среднестатистический белорусский военнослужащий – это действительно профессиональный военный по сравнению со среднестатистическим российским чмобиком. Вот и все. Аналогично и по технической комплектации. Российские подразделения не имеют полной штатной комплектации, например, если мы говорим о батальонно-тактической группе, по технике, по танкам, по артиллерии, по ББМ, по ЗРК, по РЭП и так далее, и так далее. Ну, фактически, поэтому Россия и заинтересована в белорусской армии. А вот Беларусь не сильно заинтересована в том, чтобы отдавать российским генералам, которые, ну, и своих-то как-то солдат не особо считаются с их жизнями, отдавать еще и свои подразделения в распоряжение российских генералов. Поэтому, на мой взгляд, основным итогом данных переговоров наилучший вариант для России, который вообще может сложиться в данном случае, это будет получение доступа к складам и центрам хранения на территории Беларуси для вывоза боеприпасов, консервированной техники и артиллерии на территорию Российской Федерации. Именно Беларусь станет, ну, она и так является донором российской армии достаточно давно, но сейчас идет речь, по крайней мере, об ограниченном допуске, ограниченное количество складов и центров хранения допускает к себе российских офицеров для перечня той номенклатуры, которую они должны, которую они могут вывести. А для России будет важным именно расширение этой номенклатуры, не только вооружения, но и самих, соответственно, складов и центров сбережения.
То есть такой белорусский ленд-лиз хочет открыть Путин?
Ну, он и до этого работал, этот белорусский ленд-лиз, они передавали боеприпасы, артиллерию. Например, в Россию было вывезено с Беларуси более сотни танков Т-72А с хранения снятых, но этого не хватало. Этих объемов не хватает для компенсации тех потерь, которые несет российская армия в Украине. Поэтому они будут увеличивать объемы вывозимой техники, боеприпасов, артиллерии, ну и сопутствующего транспорта, вплоть до автотранспорта, находящегося на хранении.
Давайте послушаем короткий комментарий Сергея Наева касательно вот визита Путина в Минск. Я напомню, что он командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант.
Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом Збройних сил Російської Федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчу та середньострокові перспективи. Відразу після цього він спланував і відбудеться незабаром зустріч з керівництвом Республіки Білорусь. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення Збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі.
И на суше, Александр, вот сказал господин Наев, и в средней, ближайшей среднесрочной перспективе, ну, то есть я понимаю, я так думаю, что это рифмуется вот с заявлением Валерия Залужного, что он ожидает удара со стороны Белоруссии на Киев в январе, конце января, феврале или в марте этого года. Насколько это, с вашей точки зрения, возможно и будет обсуждаться сегодня время, ну, вот этого разговора диктаторов?
Обсуждаться-то оно будет, а смогут ли они это реализовать? Конец января, ну что ж, скажу так, приблизительно для того, чтобы реализовать подобного рода план, им необходимо на сегодняшний день хотя бы сконцентрировать около 60 тысяч личного состава на территории Беларуси. А почему именно такую цифру я называю? Ну, потому что 24 февраля на территорию Украины вторглось 40 батальонов тактических групп элитных российских подразделений с территории Беларуси. И это было примерно 35-40 тысяч личного состава. Они, элита, это профессиональные подразделения, хорошо оснащенные и экипированные, вооруженные, обеспеченные. Ну, не добились какого-то результата, они уже в конце марта бежали. Следовательно, нужна группировка значительно больше. Элиты нет, есть чмобики. Следовательно, нужно еще больше потенциал подразделений. Поэтому минимум хотя бы должно быть накоплено 60 тысяч личного состава. Это 75 батальонов тактических групп. Что такое 75 батальонов тактических групп? Это, ну, если мы говорим о танках, это, например, 825 танков. А если мы говорим о ББМ, это БТР и БМП, это 2475 ББМ. Это по артиллерии 900 систем самоходных артиллерийских установок, либо артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня. Ну, то есть это колоссальный потенциал, который необходимо на территорию Беларуси свести. Мы сейчас не фиксируем этого процесса. Он может происходить в дальнейшем. Но чтобы он достиг своего пика, нужно достаточно серьезно подойти к логистике, увеличить количество эшелонов, отправляемых в Беларусь, чтобы соответствовать данному количеству, ну и это где-то примерно месяца два накопления ресурса. Опять-таки, это должно происходить уже прямо сейчас, но прямо сейчас это не происходит. Поэтому я предполагаю, что ударная группировка, если начнет формироваться, то до конца января они не смогут достигнуть своего пика оперативной готовности. С другой стороны, российское командование не всегда действует рационально, логично и так, как следует, правильно. Поэтому они могут реализовать наступление пехотными подразделениями, используя исключительно пехотную составляющую. А это, по сути, для них будет, ну, мягко говоря, такое себе групповое самоубийство. И если на это они пойдут, то истратят колоссальный человеческий ресурс впустую. Ну и, конечно же, если белорусская армия им будет в этом способствовать, то и белорусская армия истратит свой тот немногочисленный ресурс, который бы мог, например, оказывать защиту режиму Лукашенко от неких гибридных претензий со стороны Российской Федерации, которые так или иначе, но со временем тоже возникнут.
Последний к вам вопрос. Белорусский Гаюн, мониторинговая группа белорусская, сообщила о том, что Россия перебрасывает военную технику на территорию Беларуси, но не какую-то, а именно Уралы, грузовики. Большие, не менее полусотни за последние дни. Зачем, как вы думаете?
Ну, транспортное средство для перемещения, например, либо личного состава, самое такое дешевое, либо для перемещения каких-либо грузов материально-технического обеспечения. И, в принципе, скажу так, 50 Уралов, ну окей, 50 Уралов они погоды-то не создают в условиях создания ударной группировки, когда количество этой техники должно исчисляться тысячами на самом деле. Для потенциально такого обеспечения такой группировки, о которой я сказал, это должно быть значительно большее количество. А Россия, вот в том-то и проблематика. Россия не обладает достаточным техническим ресурсом, чтобы обеспечить такую группировку таким количеством техники. Поэтому это будет колоссальная недоукомплектация, если они пойдут на такой шаг. А колоссальная недоукомплектация – это небоеспособное подразделение. Небоеспособное подразделение – ну, это боевая единица на убой.
Спасибо вам большое, Александр, за участие в нашей программе. Несмотря на вот эти вот экстренные отключения света, вы смогли к нам включиться, мы очень благодарны. Александр Коваленко с нами был, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Вот пока мы общались с Александром, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства сообщил о том, что российские оккупанты действительно подтвердил, что российские оккупанты получили новую партию иранских дронов от Тегерана и в количестве около 250 штук. Напомню, сегодня на территории Украины было отправлено Россией около 30, чуть больше 30, из которых все, кроме 5, сбили силы противовоздушной обороны украинские. К нам присоединяется Виталий Кулик, политолог. Виталий, здравствуйте.
Витаю вас.
Виталий, ну вот обсуждают, зачем Путин поехал к Лукашенко, да еще и прихватил с собой такую большую делегацию. Знаете, что удивляет? Вот очень много аналитиков, в частности белорусских, говорят о том, что ну, весь режим Александра Лукашенко полностью ручной для Кремля, и фактически Беларусь сейчас уже оккупирована российскими силами, это эти мобилизованные и так далее, инфильтрованные и агенты спецслужб в белорусской власти и тому подобное. И вот мы все-таки продолжаем обсуждать, что Александр Лукашенко будет сопротивляться какому-то вовлечению армии Беларуси в эту войну, сопротивляется даже, возможно, запуску ракет и дронов с территории Беларуси, что было бы гораздо более эффективно. Получается, он может еще сопротивляться, остались в его руках какие-то рычаги для того, чтобы проводить какую-то более-менее, но все-таки самостоятельную политику по отношению к России и к Путину?
Ну, власне, короче, він же не самогубець. Лукашенко, він розуміє, що в випадку втягування Білорусі в повноцінну військову операцію, в сухопутну операцію з участю білоруських військових сил, це може призвести до того, що частини опозиційних військових формувань білоруських перейдуть через кордон і почнуть партизанську або вже безпосередньо громадянський конфлікт на території Білорусі, і кінцем випадку це буде зміщення режиму самого Лукашенка. Тобто, і крім того, якщо Білорусь втягнеться в військовий конфлікт, відповідно, українцям не залишається нічого, як надати посильну допомогу, в тому числі і військову, для того, щоб справжні легітимні уже тоді білоруські політичні формування змістили узурпатора, який засів в Мінську, і зробить для цього максимум зусиль. Тому я думаю, що Лукашенко розуміє всі ці ризики і дійсно, як кажуть російською мовою, пітляє для того, щоб не потрапити в пастку, до якої постійно підштовхує Путін і Російська Федерація, і не зав'язнути в цій пасті без можливості з неї вибратися. Тому він балансує, намагається уникати. Якщо ми побачимо за останній час, інформація про запуск ракет або дронів з території Білорусі, не з повітряного простору Білорусі, а з території, тобто з військових об'єктів Білорусі, все стає менше і менше, якщо взрив з'являється. Тобто він намагається зараз уникати подібного взаємодії з Росією, хоча надає свої території військової бази для підготовки і навчання чмобіків, формує матеріально-технічне забезпечення, надає всю посильну допомогу при формуванні, власне кажучи, і підготовки Збройних сил Російської Федерації, це сили вторгнення, це забезпечення їх мастилом, пальним, логістикою, технікою, боєприпасами. Тобто всім він вже безпосередньо бере участь у війні проти України. Але ось є якась для нього зрозуміла червона риска, яку ми нібито для себе ще не перейшов. От, власне кажучи, про це зараз і говорять експерти, коли говорять про те, що Лукашенко намагається балансувати. Як на мене, це такі слабкі баланси. І якщо буде потрібно Росії, то все це політичне балансування Лукашенка буде, ну, ніякої не буде мати ваги, оскільки сили просто перейдуть через територію і підуть в наступ, де і все. І не буде ніхто сильно запитувати у Білорусі. Чому ж, власне, тоді приїжджає Путін до Лукашенка? Власне кажучи, зустрічі Путіна з Лукашенком на території Білорусі не було з 19-го року, якщо мені не, я ще не помиляюся. В той же час 12 разів Лукашенко і Путін зустрічалися лише протягом 22-го року. Але все час на території Росії. Але попри тісну співпрацю, взаємодію, інтеграцію, фактично, де-факто окупацію Росії в Білорусі, інфільтрацію агентів, Лукашенко досі не поставив, замість три крапки, не поставив якоїсь коми чи крапки в ідею розвитку союзної держави. Попри те, що ця союзна держава існує з 99-го року, попри те, що є так звана багатошвидкісна інтеграція на пострадянському просторі, Білорусь нібито є стратегічним партнером і другом Росії, і є партнером по так званій спеціальній військовій операції, де-факто війни проти України, все ж таки рівень політичної інтеграції Білорусі з Росією, а точніше в Росію, він не відповідає заявленим цілям того ж самого Путіна та Кремля, як створення єдиної союзної держави. І, можливо, як на мене, підсумком цього візиту Путіна до Білорусі буде, якщо не заява про те, що ось нарешті збулося, союзна держава сформована або формується, новий етап її формування от розпочався, ми підписали договір або там домовленості про інтеграцію, наприклад, законодавчих органів двох країн, формування спільного виконавчого комітету, який би має бути замінить там союзний уряд, такий квазісоюзний уряд виникне між Республікою Білорусію та Російською Федерацією. От, власне, навколо оцих проблем, скоріш за все, і будуть вестися розмови. Окрім того, це питання економічної співпраці. Путін обіцяє, знову ж таки, так звані послаблення по газу, нафті та енергоносіям, економічна співпраця, кредитна лінія, вихід Білорусі і урівняння білоруських економічних агентів з російськими на російських ринках, відповідно, про що постійно наголошує Лукашенко. Тобто це всі такі прянички, які, можливо, Путін привіз з собою в обмін на фактичну анексію, уже тоді юридично, міжнародно правову анексію Білорусі Росії. От, власне кажучи, навколо цього і, скоріш за все, переговори будуть і точитися. Звичайно, український кейс і втягування Білорусі в наступний етап військових дій, він також є актуальним. І я не відкидаю того, що Білорусь на якийсь момент буде готова взяти участь в безпосередньо в наземних операціях. Не лише як там підрозділи тилу російських збройних сил, але і безпосередньо як учасника, тобто ті, хто прийдуть через кордон і будуть штурмувати наші міста. Це можливо. Звичайно, вони відповідно отримають, але це ризик, не варто скидати повністю, списувати.
Виталий, вот вы интересную вещь сказали о том, что если Путину надо будет вторгнуться повторно на Киев со стороны Беларуси, он сделает это, не будет оглядываться на Лукашенко и вообще на вот всю белорусскую элиту. Судя по последним заявлениям Залужного, Наева об угрозе, существующей для Киева и вовлечении Беларуси в сухопутную войну с Украиной, Путин решил это сделать, вязать Беларусь, как вы считаете?
Я думаю, що максимум зусиль для того, щоб Білорусь використовувалася як плацдарм, він зробив, і очевидно, що буде використовувати далі Білорусь. Чи буде звідти наступ там 200-тисячного чи там 60-тисячного контингенту в найближчий період часу, мене викликають питання. З попереднім вашим експертом я повністю погоджуюсь. На даний момент немає на інсайдерських, на якісь інших джерел, які б вказували на формування боєздатної бойової групи для нового вторгнення на даний момент. Але я не виключаю, що така група може бути навіть нинішніми темпами надходження нових чмобіків до Білорусі, вона може бути сформована, скажімо, під лютий наступного року. Тобто від 40 до 50 тисяч спільного групування російсько-білоруського сформувати можна бути за три умовних 2-3 місяці. А цього було достатньо для того, щоб розпочати нове вторгнення, принаймні не для того, щоб захопити в Київ, але для того, щоб відволікти Збройні Сили України від справжнього театру військових дій, скажімо, в районі Бахмута чи на півдні, де можливе там контратака або унеможливлення нашої контратаки і звільнення наших територій.
Виталий, а Лукашенко может сопротивляться? Ему же это по всем статьям невыгодно, да, там от того, что могут быть опять вспыхнуть протесты в самой Беларуси. У него есть вообще на кого опереться, может быть, в политическом, в военной элите республики или нет?
Знаєте, я невеликий спеціаліст по Лукашенко-відінню, але виходячи з того, яка інформація є, кола людей, які міг би казати ні або якось опонувати Лукашенку в його власному оточенні, фактично воно вичерпано. Тобто старший син Лукашенко прибрав до рук фактично всі групи впливу в силових структурах. Є прес-секретар і голова парламенту, які нібито проявляють якусь там самостійну роль, але вони нічого не скажуть про самого Лукашенка. Як такої внутрішньої опозиції в силовиках, в там серед бізнес-еліти, її немає в принципі як такої. Тому тут питання політичної волі, настільки Лукашенко здатен, на кому буде спиратися. Ну, власне кажучи, я думаю, що він вже боїться власної тіні, оскільки позачищав всіх, хто міг би хоч якимсь чином проявляти якусь політичну волю. Тому російські агенти якраз і виступають такими лукашистами відданими. Тому йому, окрім сина і тих силовиків, які контролюють там сімейні, як кажуть, орієнтуватися на зробити на їх ставку, ну більше нема на кого. А наскільки вони насправді лояльні йому, ну це питання до справжніх там Лукашенко знавців, які розбираються, да, які розбираються в сортах его оточения.
Спасибо вам большое, Виталий, за участие в нашей программе. Виталий Кулик с нами был, политолог. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Портян и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Видеорежиссер Игорь Исхаков, оператор Илья Ильченко. Что сейчас происходит на острове Змеиный, откуда Россия, где Россия впервые совершила жест доброй воли? Наш корреспондент Роман Погулич, одним из первых журналистов, побывал на острове после его освобождения. Эксклюзивные фото со Змеиного в нашем телеграм-канале, ссылка в описании к этому видео. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».